Только что вести сюда. Поэтому ничего удивительного нету, что вы пытался обойти это. И каждый из нас пытается обойти. Любую скорбь, любую неприятность обойти, если возможно, мы ищем именно обойти, избежать. Вот. Мы не можем смерть избежать. Потому что это, она стала как бы законом неизбежности. Вот. Поэтому мы просим тихой, мирной, христианской кончины, там, так далее, так далее. Ну, то есть, как-то смягчить это все. Но избежать мы не можем. Мы переживем свою смерть. А это противоестественно. Смерть противоестественна. Она разрушает наше естество. Она называется Писанием враг наш. И Бог предает нас нашему врагу. Уже против нашего желания, потому что в свое время Адам и его жена отдались врагу по собственному желанию. А Господь предупредил о смерти. В тот день и час, когда вы вкусите, да, от этого древа, смертью умрете. То есть он им показал, что они смертны. И что это непременно произойдет, если вот вы это сделаете. Поэтому врагу нужно было разубедить людей в том, что слова Бога истины, и что это сбудется. Он сказал, нет, не умрете. Это первое, что надо было внушить, не умрете. Вот. И здесь вот возникает вот эта проблема, разноверсности. Когда на одно и то же действие предлагаются разные версии последствий. То есть Бог говорит, если вы вкусите, умрете. Враг говорит, если вы вкусите, не умрете, но станете богами, равными ему. И подсовывает идеологию соответствующую, что вот Бог знает это и боится того, что вы станете ему конкурентами, равными ему, и поэтому не дает вам доступа к древу. Но мы же потом видим, что если он захотел бы поставить заслон, он поставил бы там сколько нужно ангелов, да, с вращающими оружиями и прочее, и никто к древу не подошел никогда. Поэтому нелепо обвинять Бога, что он боялся за себя, что они вкусят, и ему будет проблема. Он боялся за них. Вы вкусите, у вас будет проблема. Не у меня, у вас будет проблема. Ну, отчасти, конечно, у вас, но и у меня отчасти, конечно. Но непосредственно у меня не будет. Вот. Поэтому беда-то, что вот это вот появляется многоверсность, значит, возможных последствий за конкретное деяние. А на самом деле следствие наступает только одно единственное, конкретное, определенное. Вот, то есть тут уже нет неопределенности, да, то есть вкусите, умрете. Поэтому как это разбить? Вкусите, не умрете. Достаточно не. Добавил не и все. И предложил. Как только у людей появляются даже две версии последствий, появляется соблазн принять более приятную, удобную, располагающую, менее пугающую. Тут смертью пугает, а тут наоборот, говорит, богами будете. Конечно, я хочу быть богом, чем умереть, правильно? Вот. И на этом-то и построена эта ловушка, да. Бог угрожает серьезным последствиям, а враг предлагает льготу. Не то, что не умрете, а богами станете. И нечего нам сказать, хорошо, там змеи, кто-то. Объясни мне, каким образом я плюс плод равно Бог? Чистая арифметика. Я минус плод не Бог, я плюс плод Бог. То есть, что плод это вот Бог? Если я с ним соединюсь, я становлюсь Богом. Так это что, плод Бог? Висит вот это вот. Плод какой-то, это Бог, что ли? Если бы он так, все, эта иллюзия бы разрушилась бы. Так не бывает. Добавить какого-то вещества и стать Богом. Вещество же, это же вещественный плод, это вещественное весело. Какого бодуна добавить вещества и стать Богом? Еще чего? Это магия. То есть ложь. Ты утверждаешь, что если там возьмешь это кольцо или какую-то вещь или что-то, и будешь обладать огромной силой. А откуда наберется? Я вот смотрю эти все фильмы, да? Фэнтези всякие там, прочие, магическими элементами, там, игры и так далее. И я обличаю их. Ребята, а с какого бодуна из вас придет энергия? Откуда? Какое-то колечко одел, пошла энергия. Почему у нас кольца такая энергия? Откуда она там? Ну, батарейка бывает, ну, зарядили, да, ну и что? Почему она такая прямо, что там миры колеблются? С какого-то рожна она должна колеблется? Где, откуда такая энергия берется? Ведь магия – это перераспределитель энергии, все наше, да? И они не могут без вещества. Им нужна или палочка волшебная, или кольцо, или там эликсир, или там неважно что-то, да, да, что угодно. А вот так просто они не могут ничего сделать. Обязательно какое-то что-то. А что-то, а это вот источник энергии. А как, а почему-то это эликсир, или это кольцо, или это балочка вот, да, обладает такой энергией. Почему? Он в машине. Вот. Абсурд. Не может этого быть. Да? Просто вот. Помыслил бы нормально, и он, и Ева, и он понял, что это ложь, он подсовывает в обман. Вот. Но вот не вдались, не дали труда, да, помыслить, а приняли приятную рекламу. Прорисовку. Вот, будьте как бы, ой, хорошо. И плод хороший, это все, еще и приняли, еще и бабишься. Ну, то есть, что там это? Единственное, переступить через заповедь Божию. То есть, что Бог солгал нам. То есть, признать Бога лжецом, а сатану наоборот, истиной. То есть, Бог, сотворивший, это самый лжец, а этот вас не сотворивший ничего, вдруг истинный. Как, с какого-то... Почему? Откуда вы взяли это? Теперь сегодня у нас еще была Евангелие притча. Эта притча очень непростая. Там во всем прослеживаются такие моменты, которые требуют, скажем так, проникновения. Начинается «Человек некий». Устроил пир. Ну и что? Да маленьких человеков неких. Ну, устроил, да и устроил. Не царь. Никто, да. А человек некий. сразу, да, такой человек некий устроил пир. И многих там званых пригласил на него. Ладно, пригласил, его право, кто же мешает. Вот, хотел угостить и пригласил. Потом началось. Один отрекается. Купил я там пару валов, мне надо их испытать, вроде женился, мне надо это. Еще, в общем, по житейским соображениям каждый нашел причину не пойти на пирушку. Но а в чем подвох-то? А почему человек свободный, разумный, не может не пойти на чью-то вечеринку, на чью-то пирушку? Некоего человека. Не царя там, да, а некоего человека. Там, где есть притча, когда царь, это там другое немножко. А если человек некий, ну что и, собственно, чем ему обязан? Ну, не хочу, не пошел. У меня свои проблемы. Но в конце притчи-то осуждаются эти люди. Много званых, мало избранных. И получается, что за этим человеком неким скрывался Бог. Поэтому удивительное повествование нашего Господа, когда Он себя ставит в положение человека некоего, то есть не как бы проговаривает, кто на самом деле есть, да? То есть не представляет себя, я там Сын Божий, Сын Судья ваш, так далее, вот я вас вызвал, а прикрывается человечеством своим. Да еще так, что человек некий. Просто человек. Пригласил. И этим он дает труд рассмотреть. Ну, если мне приходит открытка, например, с приглашением на какой-то пир, то что я должен сделать, прежде всего? Изучить, кто меня приглашает. Не отказываться и не соглашаться, а сначала изучить, кто это меня приглашает. Какая компания, корпорация, какой там президент или кто там, премьер-министр или министр или начальник или кто меня приглашает. Я должен разобраться сначала, кто меня приглашает. Только потом, узнав, уразумев, убедившись, утвердившись, кто меня приглашает, я могу принять решение. Потому что это напрямую зависит от того, кто приглашает. То есть согласие, несогласие, последствия зависят. Поэтому Бог показывает, что Он пришел, да, вот как человек некий, приглашает в Царство Небесное, а люди не дают себе труда определить, а кто же приглашает и на какой пир приглашает и почему нельзя отказаться. Вот это основная причина. А когда люди этого не понимают, не видят, для них текущее по их планом, пониманием, желанием, да, становится несравненно важнее, чем вот это пришедшее непонятно, да, какого-то человека, какой-то пир там, ну да. Ну что? Это первое, что как бы, ну, не проговаривалось никакими отцами, никто вот в этой притче, да, то есть как бы вот опускается все. Сразу делается понятно, вот это Бог приглашает, как бы вот все это убирается, да. Нельзя это убирать. Надо продумать, почему так им Бог сказал. Следующее, удивление, это значит вот это вот соотношение этой жизни и пира. То есть пир возникает не по завершении земной жизни, а по ходу земной жизни. Это очень важное Божье вразумление, потому что Он, Сам Господь, Своими устами подтверждает в другом месте, говорит, что во дни Сына Человеческого, то есть пришествия второго, будет как во дни Ноя и во дни Лота. А именно, строили, покупали, продавали, женились, рождали, учились, сеяли, жали, рисовали, играли, пели, плясали и т.д. и т.п. То есть жизнь текла своим чередом. Раз и внезапно потоп. Раз и внезапно огненный град с неба. Да Лота вообще из той жизни вытаскивали буквально на ходу. То есть нет никакого переходного вот такого периода, там какого-то, все это закончилось, а теперь вот непонятно что, а теперь вот там начнется. Ничего такого не будет. Господь прямо сказал, как во дни Ноя и Лота. То есть это будет неожиданно. Не в смысле там ожидания, понимания, а в смысле по отношению к текущей жизни. То есть на земле будет продолжать текущая жизнь. А пир уже начался. И приглашенные не соглашаются. Часть. Когда-то часть согласилась, наверное, об их они не упоминаются. Те, которые не согласились, почему? Потому что еще жизнь идет. Типа, какая кончина мира, какая кончина света. Вот, смотри, жизнь идет. Я купил валов, я машину купил, я там трактор купил. Я, значит, жену завел. Я должен бросать это и что-то идти. Понимаешь? Но на самом-то деле, раз уже пир устроен, то понятно, что этому миру стоит считанные там дни. Вот. Но люди этого не вмещают, не понимают, не хотят знать. Пока жизнь идет своим чередом, они будут жить до последнего. Строить, продавать, покупать, жениться, там, рожать и все остальное делать. Вот, потому что жизнь идет. Как же можно оставить ее? И тогда удивительное, совершенно непостижимая для нас реакция основателя пира, у которого есть места, и он не хочет, чтобы вот этот зал, да, с этими местами, чтобы он пустовал или полупустой был. Он хочет заполнить все места. И это как бы последствия прямым таким вот линией главной этой притчи. Когда званые отказались, он говорит своим слугам, идите и всех на распутье, все, то есть не во дворцы там, да, а на распутье, соберите всех нищих, убогих, хромых, слепых. Которые не были призваны вот в первом наборе званых. То есть уже само обращение к этой категории людей говорит о том, что им повезло только потому, что вот эти места не заполнены званые. Потому что если бы званые заполнили, им просто не было места, никто бы не пришлось посылать за нищими. Хромыми, слепыми и так далее. как говорится, не было вреда счастья, да несчастье подмогло. Вот им их несчастье помогло. Этим нищим, хропым, слепым, там, увечным. Вот, то есть они были приглашены. Но и после этого еще места оставались. И тогда уже Господь говорит, идите еще поищите уже в халугах, то есть в каких-то халупах таких, там совсем в шалашах, там, ну, вообще, где нормальные люди вообще жить не могут. Вот там поищите, соберите всех, кого только можно. И это говорит о том, что последний набор, который мы сейчас вот, да, уже мы сами к этой категории относимся, вот этих еще нищих, а еще придет следующая категория. Мы даже выше, чем вот те вот, кто в халугах живут. Вот мы еще вот эти нищие, хромые, слепые. Вот, то есть, ну, в духовном смысле, конечно, все это. Вот, то есть уже Господь понижает качество спасенных людей. Понижает проходной балл качества спасенных людей ради того, что люди, которые обладали, могли этим качеством обладать, да, отказались. То есть своей волей. А эти не отказываются. Они ущербные. А ущербные на шару покушать никогда не откажутся. Это как можно отказаться? Там бесплатно наливают и дают еду. Чего же нужно отказываться? Да? То есть получается, что вот он их привлекает в ту жизнь через такой удивительный мотив, да, что вот вам там все бесплатно раздадут. И эти пошкандыбали все туда. Вот. Ну и там наполнилось, все места наполнились, но, ну, в другом месте еще есть. Они об одежде врачной, это другое уже, да, то есть, несмотря на то, что они были нищие, хромые, слепые, но они все должны были по дороге переодеться. Соответствовать пиру, да. Вот, это было принципиально важно. Потому что одежда выдавалась там, на входе. И только тот, кто обошел, пролез иначе, тот, конечно, мог войти в небрачную одежду и его оттуда выгонят. Но это уже другая тема. Она здесь в этой притче не указана была. Вот, то есть это удивительная притча, удивительный подход, что тройной набор, первый званый, вторые нищих, слепых, третий вообще там искать по халугам, всяким закуткам, чтобы найти, чтобы только число набрать. Вот. То есть какое-то историческое время, я так понимаю, которое Господь запланировал к этому времени устроить пир, но люди не справляются, то есть они не укладываются в это время, чтобы набрать число. И поэтому Господь заранее нам открывает, как будет вот ускорение этого набора за счет качества. В одном выигрыше он проигрывает. Количество Бог выигрывает, в качестве проигрывает. Но значит, день пира, назначенный Богом, важнее, чем качество. Для Бога. Это очевидно. Вот. Не то, чтобы Богу не важно было качество, ему важно качество. Значит, у него есть какие-то дополнительные планы, возможности. Вот это качество поднять у этих людей. Поэтому главным для нас как бы вот откровением является не борьба за собственное качество, как казалось бы, да, отполируй себя, там, шлифуй, вот, да, а борьба за то, чтобы попасть в число приглашенных. Невзирая на свое качество. То есть, если Бог тебя пригласил, цепляйся за это. Не говори, я недостоин, я там еще чего-то, не рассуждая. Это единственная надежная зацепка за вечность у тебя. Все остальное Бог тебе там восполнит, очистит, исцелит, сделает. Но ты сейчас зацепись. Да? То есть волеизъявление ставится главным. Волеизъявление и согласие принять приглашение своей волей ставится главным в наполнении участников пира. Значит, жизни вечной, бесконечной в Царстве Божьем. Жизнь бесконечная начинается с пира. Я уже не раз рассказывал, почему так и так далее. Во-первых, все там должны перезнакомиться. И с Господом, и с друг другом, и со святыми, и со всеми. Потому что там будет все века, вся история, люди всех происхождений и возможностей, все будут собраны, спасенные за одним столом, условно говоря, за одним столом, в одной пространственной какой-то, да, в одном пространстве, в одном времени, в одном, как бы, все вместе будут. Да. Вот, и поэтому будет удобный момент перезнакомиться, но не просто вот, как говорится, так как у нас на земле знакомиться, да, то есть вот там, конечно, куда более важные будут происходить процессы, вот, оценки каждого, составляются определенные там списки, наборы и так далее, в зависимости, да, вот, от всех этих уже спасенных, помилованных людей. Вот. И будет вот это формирование основ вечной жизни, а Царство Небесное или Царство Божие, оно самое, что не есть большое. То есть любой мир, любая вселенная, какие там будут сотворены, они меньше Царства Божьего. Потому что Царство Небесное может вмещать в себя все миры, все вселенные, все, что только есть. То есть оно объемлет все и вся. Так же, как и церковь, которая есть полнота, наполняющая все во всем. Да? Вот. То есть Царство Небесное то, что охватывает все, а церковь то, что наполняет все. Вот, скажем, бокал, он охватывает какой-то объем, а вот наполняется там содержимым. То есть церковь содержимое, а царство – это форма этого содержимого. Поэтому понятно, если есть какое-то огромное, бесконечное мироздание, то царство и его хватит. А церковь, то есть соединение Бога с человеком в конкретном проявлении, да, будет наполнять все, что только будет, вот, где только есть возможность наполнить. Но. И получается удивительная вещь. То, что Бог участник и причастник всех частей своего мира, это мы уже богословские, да, к этому пришли. Но удивительно то, что Бог хочет, чтобы каждый из нас вслед за Ним стал участником, соучастником, причастником всех возможных частей Божественного мира, которые именуются Царством Небесным, Царством Божьим. Вот, то есть, чтобы не только, а чтобы и мы, каждый из нас, знаете, все это везде было. Но поскольку у нас нет божественного свойства вездесущее, то нам понадобится решать это динамически. Путешествовать. А Богу не нужно это путешествовать. Он может сразу проникнуть везде. А мы путем перебора должны. А поскольку у нас бесконечность, то нам размеры не имеет никакого значения, потому что мы будем бесконечно перебирать все, что есть, чтобы догонять Бога в том, что мы вездесущими стать. Мы потенциально вездесущие. Вот. Он сразу вездесущий, а мы потенциально. То есть, поэтому мы как бы... Но поскольку его же сразу не будет конца, то и нашему вездесущему не будет конца. То есть мы будем все время еще вот этим заниматься. Проникновением, соучастием и причастностью каждому участку бытия, каждому проявлению бытия. Догоняешь? Ролики за ум не заходят? Да. Это так. Поэтому все эти сказки о рае там примитивном, что в христианстве здесь, что тем более в исламской, или там иудейской, если там кто-то еще верит в рай. Они просто настолько проседают и делаются такими просто плоскими картинками, наклейками. На самом деле все намного и сравненно интереснее, лучше, многообразнее, красивее, наполненнее, насыщеннее, и слов не хватит, как оно на самом деле.